Доброго времени суток, за бортом 7 июля 2019 года и в вашем МП3 эфире 331 выпуск подкаста «Витая пара». Вы спросите, куда делся 330-й? Он жив, мы его просто забыли смонтировать. Вот. Сегодня мы стандартным измененным составом. Парни, вам здравствуйте всем.
Привет, привет. Измененный состав — это как измененное состояние сознания, только состав.
Ну, к нам, как это, знаешь, это как в чатах раньше пишут, к нам присоединяется Олег.
После этого должны быть всякие пирожки про Олега, конечно. Но я не буду их говорить, потому что они очень токсичны, а я теперь против токсичности.
Не, есть не токсичные, но я их могу потом это озвучить.
Хорошо.
Окей. Ну что, всем вам здрасте. Рассказывайте, у кого чего произошло хорошего.
Так.
Ну, Артём, давай с тебя.
Ну, во-первых, я получил диплом. Все, теперь официально безработный. Вот теперь совсем официально безработный.
А ты не хочешь там в аспирантуру, магистратуру?
Я только что из нее. Из магистратуры.
Так, тогда тебе нужно устраиваться в институт и там писать постдока, вот это все.
Жуть. Не хочу. Я решил, что самое лучшее, что я могу сделать для науки, это уйти из нее.
Кстати, мало кто до этого догадывается, что иногда лучше что-то не сделать, чем что-то сделать.
Ну как, настоящая свобода — это свобода чего-то не делать. Вот. Вторая айтишная новость. Ну как, я в свое время вроде зарекся, да? Но на этой неделе меня что-то интерес пробил. Я поставил беты Каталины и iOS 13. Вот, и как вам сказать? Есть что-то, как это, когда барон Мюнхгаузен приехал в Россию, что-то его удивило, что-то разозлило, а потом он погиб под Сталинградом. Вот. Так вот. На самом деле, я вам так скажу, что Каталина работает, ну, не скажу, что плохо. Вот, из приложений новых, которые вот iTunes разделили же на 3 приложения теперь, ну, по факту на 4, ну, приложение как бы книги раньше было, но аудиокниги по-прежнему были в iTunes. Теперь их перенесли в приложение книги. Вот. Вместо iTunes у нас теперь есть музыка, ТВ и подкасты. И про них я могу сказать следующее, что приложение музыка выглядит... Вот я, меня что порадовало, да, что это просто вот чуть-чуть видоизмененный iTunes, да, то есть он, ну, оно удобное, приятное приложение. Приложение TV я не запускал, потому что мне нет смысла его, ну, незачем, просто нет там ничего интересного для меня. Вот, но приложение подкасты — это, я вижу прям по этому приложению, что это конкретно использование технологии вот этой новой Catalyst, когда iOS-приложение, да, используется на Mac. И в отличие от предыдущих приложений, которые я видел, как работают там диктофоны, еще там какие-то 3 приложения, да, это работает из рук вон плохо. Это вот прям конкретно работает плохо. Его запускаешь, начинает дуть вентилятор. Там кнопки не нажимаются, срабатывают не с первого раза. Это какая-то боль просто, боль и унижение приложения подкасты на Маке. То есть, вот честно, взяли бы также вот кусочек iTunes, да, просто вот связанный с подкастами, и вот как музыку они сделали, да, и сделали бы приложение. Ну, они сделали боль. Это просто вот... Это
тайный план по закапыванию подкастов от Apple?
Да нет, я, Саш, понимаешь, мне почему-то кажется, что это платформа, которой они гордятся и не хотят ее закапывать.
Но... А может, правда, это все дело в том, что просто приложение не нативное, и поэтому им нужно эмуляцию сделать, эмуляцию API, и в результате у них там, ну, ресурсов не хватает, и оно начинает залипать, но они это починят когда-нибудь.
Ну это вот, знаешь, у них же эта технология Catalyst новая, который вот запускает iOS-приложение на Маке. Вот это явно оно, прям и по нему видно.
Не хочу как-то резким показаться, но я не смотрел новости Мака где-то год, и мне тоже хорошо.
Не, я тебе же рассказываю, что это такое.
А вот еще такой вопрос, гляди, когда я пользовался Маком когда-то, еще до текущей работы, когда у меня появился нормальный Мак на MacBook'е, я сидел на Hackintosh, и у меня всегда Hackintosh был, это превью-версия. И, ну, всегда превью-версия, потому что там максимальное количество фишек, а то, что оно не всегда хорошо работает, ну, Hackintosh так не всегда хорошо работает. Ты просто ничего не заметишь проблем. Вот, и все равно ты научен в одну кнопку переустанавливать всю систему мгновенно. Поэтому у тебя нет никаких проблем. Кнопка не нажимается, ты идешь и нажимаешь другую кнопку, которая переустановка, и все нажимается.
Ну да.
Вот, и поэтому я даже не представляю, вот как обычному пользователю стабильной версии перейти на превью?
В смысле, порядок как это действий делается? И по порядок действий или психически?
Да. Психически никак, очевидно, а порядок действий?
Порядок действий. Заходишь на сайт beta.apple.com, логинишься там под своим Apple ID, соглашаешься с условиями лицензионного соглашения, и все. Ну, там устанавливаешь бета iOS, macOS, tvOS, iPadOS.
А, я понял.
Все.
Хорошо.
Все делается очень просто.
Достаточно одной таблетки.
Вообще, мне показалось, что вот в моей экосистеме MacBook, как в нее вкладывается, это единственный компьютер, который действительно работает всегда. Мне, может, не нравится macOS, но я знаю, что если вот все сломается, винда сломается, мой второй ноутбук, вот это все, то macOS проснется, по крайней мере.
Олег, в таком случае не ставь бету.
Да, я, наверное, не буду ставить.
Посмотри, я там в чат витой пары, правда, ты уже сильно убежала вверх, судя по тому, сколько всего сообщений понаписали. Я присылал скриншот, как работает Google Chrome на Каталине сейчас.
Ух ты.
Да, Sigfault 11.
У меня даже есть идея, знаешь, вот я, наверное, поеду в августе.
При попытке,
да?
При попытке открыть любой сайт в Chrome, да? Sigfault 11 сразу.
Что это?
Segmentation Fault 11. Падает Chrome при попытке открыть.
Я понимаю, что значит-то, блин, Sigfault 11. Значение,
да кто бы знал,
что
ты.
Ну, надпись в терминале Sigfault 11. Процесс завершен. Все.
Понятно. Это значит ничего, да.
Ну, как это всегда. Что-то с памятью мне говорили. Как мне говорили, что Sigfault это вообще значит это, что-то с памятью.
Ну, Sigfault это ошибка, которую нельзя починить, если совсем коротко.
Ну, если конкретно Sigfault 11, это значит, что проблема где-то с памятью. Обращаешься в память, в которую тебе обращаться нельзя.
Вам не нужно это помнить.
Вам нельзя туда смотреть, скорее.
Ну или вы превысили 64 килобайта, которых достаточно всем.
Ну, да. Или вы таки не занесли, кому надо.
Слушай, а прикольно было бы, если бы Apple в бетах начала деньги требовать вот вообще за все. Пошевелить мышкой 5 центов миллиметр.
Подожди, это было бы неприкольно. Как пользователь Apple говорю, это было бы неприкольно.
Это была бы таки богатая идея.
Саша, Apple и без этих богатых идей богатая компания.
Ну вот, Саша, ты смеешься, а на самом деле к этому все и идет. Потому что, например, игровая платформа Google Stadia, которая вот сейчас запускается по подписке, типа игры, которые запускаются в облаке, да? Они же тебя чарджат за что? За нагрузку на сервера, ну, по сути. Сейчас это подписка, но по сути это... Ну, так же, как если бы ты приложение запускал. Получается, что на самом деле с тебя деньги именно за движение мышкой берут. Потому что именно движение мышкой создает нагрузку на сервера.
А, кстати, а ты не интересовался платформой Apple для игр Arcade?
Нет, не интересовался. Ну, я не интересовался по одной простой причине, потому что мне кажется, что, блин, ничего не выйдет, к сожалению. Много лет Apple, она пыталась всячески закопать игры, и это очень странно. Но...
Понятно.
И это им даже почти удалось, да?
Тогда можно я свое айтишное договорю?
Давай.
Коль уж я начал за более macOS. Вот, и ну, то, что Chrome там не работает, это меня единственное, что расстраивает. Остальные мелочи я вот вижу, то есть, ну, понятно, что все поправится временем, да? Но в остальном работать можно. Я и бету Xcode свежего поставил, тоже хорошо работает.
Любишь ты дергать смерть за косу.
Окей. Вот. Про мобильную iOS могу сказать, что тоже в ней, то есть как бы видно конкретно проблемы именно, что это бета-версия, да, но уже сейчас ей в принципе можно пользоваться. Вот.
Слушайте, а вы заметили...
А еще там темная тема на iOS появилась. На iOS появилась темная тема.
Это хорошо.
Ты что-то начал говорить, Олег?
Да, я начал говорить про то, что раз уж мы тут про бетки говорим, то тут вышла некая странная рекламная кампания продукта под названием Windows 1.0. Кто-нибудь слышал?
Я видел, кто-то нам закидывал в виде тем, но я так понял, что это какому-то юбилею Microsoft просто сделал какую-то эмуляцию.
Непонятно. Там какая-то темная история. Вот, они сделали специальные там ролики, картинки, которые будоражат сознание психически нестабильных людей. И общая пока идея в том, что это промо для новой серии сериала Stranger Things. Нового сезона.
Я даже не знаю, о чем ты. Я не смотрю сериалы как.
А, ну ладно, хорошо. А как Stranger Things по-русски-то вообще? Это офигеть. Очень странные вещи. Неважно. Это очень, очень такой популярный сериал, самый мегапопулярный сериал в Америке, наверное, который в себе, он целиком состоит из поиска глубинного смысла. То есть у него есть некий поверхностный смысл, простая история, но каждая маленькая часть сериальчика, она состоит из отсылок там, к 80-м годам, каким-то музыкальным альбомам, еще что-то. Вот, это очень прикольно.
Окей. Так, что у тебя, Олег, хорошего произошло?
У меня произошло только плохое. Ну ладно, подождите, нет, мне нужно позитивное. Во-первых, я полностью выключил негативную коммуникацию везде. Ну, в смысле, я раньше там в Фейсбуке, в Твиттере, еще что-то везде писал всякие плохие вещи обо всех на свете. Потом я решил, что это занимает слишком много времени. Ну, в смысле, лучше быть очень злым и делать свои вещи тайно, скрытно и внезапно. Вот, чем тратить кучу времени, ну, написуя их в Фейсбуке, например. Поэтому меня теперь форсит позитивить везде. Я пишу исключительно хорошие вещи, пощу картинки с радугами и с панями, и вот это все. Вот, это на самом деле очень интересно, когда на то, что ну, изначально ты считал отвратительным, ты пытаешься посмотреть с позитивной точки зрения. Типа вот идиоты там взяли и в Java что-то сломали. Раньше я бы написал вот так. Ну, а тут я там типа трачу плюс 2 минуты, чтобы придумать и переформулировать это позитивно.
Слушай, тебе много говопередового подтаскивают?
Пока что нет, и мне от этого плохо, надо заказать пару партий. Пару барш, я бы сказал. Вот. А вторая штука интересная, это то, что у нас вот эта вот конфа, которая гидра про распределенное вычисление и прочую фигню. Вот. Оказалось внезапно, что обычный мир, вот, который не касается какого-то системного программирования, вот этого всего, он вообще не знает, что это за чуваки, которых мы позвали. А мы их позвали и очень много бабла в них как бы вложили, ну, суммарно в эту конференцию. Это какие-то чуваки, которые, например, изобрели транзакционную память, если вы знаете, что это такое, там, или распределенные вычисления, по сути, изобрели. Вот. И я просто сидел и всю неделю на Хабре писал об этих чуваках, что они полезного для мира сделали. Потому что оказалось, что типа великие ученые, они вообще никто не знает. Это, с одной стороны, несправедливо, да, а с другой стороны, это требует очень много ресурсов, чтобы объяснить, как это делается. Ну, в смысле, что происходит.
Ну, ты справляешься, я так понимаю.
Нет, я не справляюсь. Ну, то есть, я выпускал одну статью в 2 дня, и я работал что-то круглосуточно, по сути. Это очень тяжело, и я, наверное, так больше никогда делать не буду. Вот сейчас закончится конфа, я просто уйду нафиг в отпуск. Не делайте так никогда.
В смысле, не уходите в отпуск?
Ну, просто, глядя, чтобы выпустить статью, что нужно сделать? Во-первых, тебе нужно пойти, ну, найти человека, который будет его интервьюировать, и, ну, собрать их всех в одно место, например, в Hangouts, провести интервью. Потом это интервью нужно оцифровать, записать английским текстом. Ну, потому что это англичане обычно, не русские. Вот, потом тебе нужно взять это, перевести на русский язык. После того, как это все переведено, и есть 2 варианта, английский и русский, тебе нужно пойти и превратить это в статьи, красиво, хорошо вычитанные. Вот, потом тебе нужно вычитать это с экспертами какими-то, чтобы они лажу не пропустили. Я вот, например, нифига не математик. И потом тебе еще надо еще раз проехать каким-нибудь редактором, кто хорошо знает английский язык и русский язык, и может все запятые вычитать. И со стороны кажется, что это очень простая вещь, что типа там пошли, потрепались, и весь этот треп выложили куда-нибудь на Хабр. Но на самом деле это заканчивается реальным адом. Да, и в 2 дня этот ад уложить, в 2 суток, это просто вот вообще до свидания, шатдаун.
Вот. Так, ладно.
Саш, потом... вот у тебя много времени тратится на то, чтобы подкаст сделать, например?
Ну, а среднее время, которое я сейчас трачу на выпуск, и я это считаю там дикой халтурой, это 4-5-6 часов. Меньше 4 не получается.
Ладно, я больше не буду гнать на тебя, что когда выпуск. Хорошо.
Потому что часа 2 это собрать темы, часа 2 это собраться здесь записаться, и часа 2 это смонтироваться, выложить. Это вот, если я не отвлекаюсь там на фишки, интернет, пожрать, почитать что-нибудь еще, и вот примерно так все происходит. Плюс по дороге надо где-то все-таки прочитать темы, не только их отобрать, а еще и прочитать.
У нас выяснилась еще интересная штука. Мы попытались пописать подкасты отдельно сами в хорошем качестве. Ну, в смысле, не как обычно, а прям вот прям хорошо.
Прям в студии.
Прям в студии и все такое. Оказались странные вещи, ну, которых ты обычно не обращаешь внимания. Что, например, дорожки, будучи записаны на разном железе, даже если это одинаковое железо, они чуть-чуть разъезжаются между собой.
Да, да. Да, детка. И я умею это сводить, даже несмотря на лаги Hangouts.
Это такая боль. То есть, да. Есть специальные проги, которые тебе чуть-чуть помогают что-то сделать. Но иногда у них искусственный интеллект сходит с ума, и они, наоборот, начинают мешать все подряд. И ты должен аккуратно проверить. Вот, как минимум, хоть раз прослушать сначала до конца все, что было. А это, типа, минус час.
Ну, я обычно как делаю? Я никогда не отслушиваю весь выпуск полностью, потому что надо тряхнуться. Это еще плюс час-полтора к моему времени, которое я трачу на продакшн. Вот. А мне за это никто не платит.
Можно выбрать какие-то контрольные точки, прослушать.
Вот, да, то есть я обычно отслушиваю через там 15-20 минут, каждый там по минутке. Если меня все устраивает, я делаю еще там 2-3 контрольных тыка где-то посередине, и в целом ок.
Если нет, просто где-то, ну, где-то там секунду-две вырезать.
Где-то, да, подрезаю, подтягиваю дорожки.
Вот, а еще был интересный момент, когда мы записали выпуск, ну, более-менее как попало, с помощью Zencaster, если вы внезапно знаете, что такое. Вот, mm-hmm. Это штука, которая дорожку пишет браузером, но локально. Вот, ну и потом заливает mm-hmm. в конце подкаста все вместе.
Mm-hmm.
И... Когда мы отдали это звукачу нашему, который, ну, сводит видео для конференции, вот это все, он очень хорошо это умеет делать. Он нас крыл матом, наверное, долго. Ну, очень аккуратно, очень тактично, но я понимаю, что завуалированный мат, да. Потому что он сказал, да кто так вообще делает? Ваш софт полная фигня на самом деле. Ну, то есть там все разъехалось.
Ну, я его понимаю, там, скорее всего, пожато и пережато, и...
Потому что, чтобы сводить подкаст, надо быть тем человеком, который, не просыпаясь, с утра тянет травы.
Ну, на самом деле, Тёма и есть тот человек, он профессиональный, как бы, и звукач, и видач, он много лет этим занимался. Ну, короче, у него на подкаст было минус день. Но это надо понимать, что это минус день суперпрофессионала.
Ну, Олег, отсюда это как главное понимание, не пишите подкасты всяким говном.
Да, но тут возникает проблема, потому что, гляди, вот мы сейчас собираемся все вместе и пишем все на Audacity. И благодаря этому у нас более-менее ничего получается.
Ну, мы экспортируем в WAV, это, считай, просто волна, ну, то есть чистая, без всяких обжатий и всех прочих. Поэтому Саша работает с конкретным сорцом.
Да, да, вот, и после этого еще сгружаем в облако, чтобы Саша получил. А если, допустим, у тебя есть какой-то, например, спикер на конференции, да, и он просто бежит из одной лекции, которую он ведет, на другую одну лекцию, которую он ведет, у него нет времени заниматься вот этим всем. Максимум он еще может открыть браузер, как бы, и туда что-то надиктовать.
Слушай, а почему бы этому чуваку... Если у него там хотя бы есть приличный микрофон, не выдавать доступ в какую-нибудь виртуалку, где уже все настроено, ты ему просто говоришь кнопку «жми». А это «жми» или... за собой уже или... поднимает.
А звук-то как в эту виртуалку пробросить, чтобы он не закосячился?
Блин, ну надо очень подумать, как это можно сделать.
А можно...
Если проще... придумаешь, это будет топ. Да,
Олег, да? А просто нельзя на него ему, там, не знаю, дать диктофон с петличкой?
Да, можно, просто, конечно. Когда мы будем нанимать, мы тоже ему дадим диктофон с петличкой.
А, вы об этом.
То да,
у вас,
да.
У вас нету физического доступа к спикеру?
Нету. Было бы физический доступ.
Подожди, никакой же... Ты же говорил, что у вас есть какая-то софтина, которая позволяет писать звук локально.
Ну, Zencaster, да.
А это он WAV пишет или MP3?
Он пишет идеально чистый WAV, насколько может твой браузер. Обычно на 16.
Ну, это стандарт. А что-то не понравилось вашему звуку. А что, где-то скачет у него B3? Ну, это...
У него есть баги у самого браузера, у Хрома. Он пропускает куски звука. Он временами просто теряется. Ну, в смысле, там, просто взяла и исчезла кусок записи.
Слушай, ну тогда надо думать на тему того, чтобы просто выдавать чуваку какую-то софтину, которая вот с одной кнопкой сделать хорошо. И потом, которая тут же все это выкладывает в ваш локальный...
Можно. Ну, подождите, ну, допустим, тот же Audacity, он же open source.
Ну.
Ну, доразработать его чуть-чуть. Там, какую-то плагинчик-фишечку.
Выкинуть весь интерфейс, просто сделать выбор аудиоустройства и кнопку сделать хорошо. Все.
И после кнопки стоп, пусть он, ну, чтобы, как он, Audacity тупо выгружал вавку и заливал ее куда
прямо
надо.
Прямо ваше облако, чтобы человеку даже знать не надо было, что это там.
Да, есть. Вы просто выдаете, то есть выбор аудиоустройства, кнопка play. То есть выкинуть интерфейс нафиг. Я думаю, что такой интерфейс на JavaScript это прям 2 секунды.
Именно, я этим и хочу заняться.
Я бы даже кнопку play не выдавал конкретному человеку, а чтобы просто она по сети принимала там, по какому-нибудь...
Или чтобы вы могли удаленно кнопку play ему нажать.
Да.
Удаленно писать все, что он говорит на своем ноутбуке. Отлично.
Нет.
Правильно, я хочу.
У него вообще просто вот конкретно одно маленькое окошко с выбором устройства захвата. Когда он сказал, что I'm ready. Ты просто сидишь у себя там в джугру, жмешь кнопочку, погнали, там, и все, у него пошла запись.
Слушай, я оцениваю такое в 2 недели. К сожалению, у меня нет 2 недель.
Ну, ты же пойдешь в отпуск, поедешь в Новосибирск, ты только что об этом сказал.
Правильно, писать в отпуске софт.
Ты собирался что-то там делать с Маком, вот вместо этого на том же Маке...
Причем мы в подкасте тут же это оттестим, чтобы я забирал от вас дорожки.
Кстати, да, это отдельный вопрос, надо обсудить с руководством использование опенсорса, чтобы это было не закрытое. Я чувствую, это будет болезненный все-таки разговор. Потому что люди очень привыкли все делать закрыто.
Мы подкаст «Витая пара» согласен быть бета-площадкой за... Саш, какой там у нас прайс нынче?
3 биткоина.
За большую честь, между прочим. За 3 больших чести. Ну, типа, использовать наш софт большая честь, а если 3 раза, то 3 больших чести.
Честь или смерть?
Заметь, не я это сказал.
Если учитывать, что вы напишете на Java и с JavaScript, то я такое боюсь себе на Mac ставить.
И, кстати, я бы на самом деле не использовал Audacity. Я, конечно, его люблю, но Audacity в основном это все-таки редактор, его ценность. А в плане вот сырого захвата с устройства...
Гестример какой-нибудь и...
Да, гестример. Ну, гестример это не на винде, к сожалению. Там можно, во-первых, у OBS есть, во-вторых, есть FFPEG. Поэтому я просто FFPEG запускаю. И тебе не нужно интерфейса, на самом деле, выбора интерфейса, ну, с которого ты пишешь. Просто сделать то, что дефолтом в винде поставлено, вот с него и пишу.
Ну, тоже можно, да.
Ну, в общем, короче, вариантов масса.
Ну, конкретно, по сути, вам нужна такая какая-то фигнюшка, тогда в таком случае просто с крестиком, чтобы человек в конце мог это закрыть.
Да, вот. Безусловно, да-да-да-да. Вот тебе крест, и все.
Он нажимает на крестик, аудиодорожка экспортируется, заливается к вам облако, программа подыхает, все.
Скорее всего, он даже не нажимает на крестик, нажимает ведущий интервью.
Ну,
потому что зачем ему это знать?
Самое главное, что тогда можно сделать вообще портабельную софтинку, то есть чтобы ему ее устанавливать в систему не надо было, и тянуть при этом Java 11 из какого-нибудь репозитория с полной компиляцией. Вот.
Это не проблема, как раз ты просто Java вместе с приложением поставляешь и все. Она будет весить 200 метров. Да. Но вот что тут такое у нас 200 будет... метров для современного интернета?
Когда дорожка будет весить все 300.
Ты открываешь Gmail, у тебя минус 30 мегабайт как бы по интернету.
Мне тут сайт попадался, у него стартовый весит 74.
Олег, а можно это будет аудиоэту выпустить под брендом TPR? TPR?
Я думаю, нет, если я для компании буду делать, нет. Я вообще по-хорошему бы выпускать.
Это не делай для компании, ты делай в open source.
Скорее всего, нужно делать это без всяких брендингов, но сделать страницу и на ней там накидать спонсоров, вот это все. И там вот рекламнуть и подкасты, которые там наши, там и так далее. Ты же понимаешь, для чего open source делается?
Попиариться.
Попиариться, да. Хайпануть немножечко.
Олег, считай, ТЗ от Витой Пары ты уже получил.
Знаешь, когда я работаю за ТЗ, я сразу же смотрю ту графу, где бабки прописаны, поэтому... Да это очень я аккуратно.
ТЗ только за КЦ.
Да, именно так. Меня, кстати, вот в Фейсбуке меня однажды это очень сильно задолбало. У меня был припиненный пост, что типа, пожалуйста, не рассказывайте, что мне надо делать, потому что я сразу же выставлю вам счет.
Я даже, кстати, его видел, кажется.
Да, ну там несколько людей сразу отвалилось, и мне стало очень хорошо, потому что они перестали что-то писать.
Камрады, вы знаете, что мы, если мы сейчас продолжим эту тему обсуждать, мы так никогда не перейдем к...
К основной теме?
А у нас есть основные темы вообще?
К этому, как он? К аутсорсингу против энтерпрайзинга.
Да вообще без проблем. А тут как-то с вами мы обсуждали, что типа вот мы начнем подкасты, не о чем будет говорить, а тайминг-то идет, надо чем-то заполнить. Мы, кажется, уже наговорили на выпуск.
Ну, там Саша, 30... давай...
Да. Господи, что у меня хорошо? У меня закончился хайлоад, и я вернулся на грешную землю, где Ansible, Unity SystemD, выкатка в промо, вот это все.
То есть все те сказки, которые обычно на наших конференциях, они, собственно, тебе надо теперь применять все.
Да, хоть по крайней мере делать вид, что я пытаюсь.
Если можно делать... А что, так можно было? Можно назад устроиться в Сбербанк?
Ну не знаю, вообще попробуй.
Чуть-чуть. Не, вообще, на самом деле, меня звали пару раз, типа, на 12-й грейд, типа, руководить как раз девопсами, но я что-то не очень не хочу
пока. Ну, блин, как только решишь это, махни вышкой, я тебе тут же переведусь.
Давай. Ну, а, кстати, если ты ко мне переведешься, это меняет вопрос вообще.
А если...
Потому что, когда ты один, вокруг тебя люди, которые спрашивают, дай мне ман... на русском языке для команды Kill-9, это одно дело. То есть у тебя совершенно нет желания быть руководителем этих людей.
А если с них схватить бригаду электриков?
Я думаю, это будет гораздо хуже, гораздо разрушительнее, что-нибудь сгорит.
Вот. И значит, как бы я попался на удочку овер-инжиниринга. Потому что, значит, мы выкатываем... наши скрипты в промо, они просят, чтобы, как бы, скрипты требуют, чтобы некоторые компоненты были запущены как службы SystemD. Ну, нормальная история. Вот, выяснилось, что у нас с промовцами принципиальная разница в понимании, как это должно быть. Потому что у них там, ну, все... Не то чтобы все бомблено в каменный век, но у них там, ну, как бы, суровый энтерпрайз. Ну, ты знаешь, как там все происходит.
Да.
Вот. Вот. И чуваки такие, короче, ладно, по концептуальную модель мы согласовали, все, пошли работать. А потом мне говорят, чувак, а добавь-ка к нам, пожалуйста, чтобы у тебя вот эти вызовы приходили через SU и сразу из-под нужного пользователя. Не через, ну, там этот, не SystemD user, или как он там обзывается в Unity. А user group и user login, я не понял, блин. А именно просто сначала от рута, а потом через SU нужные вещи поднимались. Чтобы, значит, нам лимиты не перепрописывать в трех местах сразу. Вот. И мне что-то сначала показалось хорошая идея, что именно в скриптах запуска прописать вот эту SU, а не вызовы самих скриптов запуска через... Короче, как надо. Ну, в результате я потратил день, пока до меня не дошло. Точнее, как они мне прислали пример, как это у них сделано в другом месте, я понял, что я просто занимаюсь такой фигней. Когда ты пытаешься решить задачу из-за угла, она решается, ну, как железная дорога, прямо. Вот моя основная, наверное, боль за эту неделю. Очень путано. Очень путано, по-моему, да.
Я чувствую огромное количество боли, которое лежит за этим.
Ну, как бы, когда ты день потратил, и потом понимаешь, что, ну, вот что-то явно пошло не так. Точнее, как, думал я эту задачу, наверное, дня полтора, а вот бил с ней... Ну, с день. Пока до меня не дошло, что я занимаюсь немножко не тем, чем нужно.
Ну, главное, что ты это понял, осознал и справился. Ну, да. Вот. Олег, а ты хотел сказать, что ты едешь в Новосибирск и планировал там чем-то заниматься. Чем ты планировал заниматься? Мне прям
Ничем техническим. Я хотел приехать и помочь мамке там обустроить квартиру, потому что на самом деле одной жить не так хорошо, как с сыном. Поэтому неплохо бы туда всякую электрификацию приделать, как у Остапа Бендера. То есть туда нужно какой-нибудь робот-пылесос запустить, еще что-нибудь. Взять, поставить, знаешь, такую ногу, чтобы можно было планшет или клавиатуру держать над диванчиком, чтобы постоянно в руках планшет не держать. Потому что если ты... Да, потому что мамка, она в основном не компьютером пользуется, а планшетом, а оказалось, что планшеты вообще не сдизайнены для того, чтобы их долго держать.
Пипитер какой-нибудь, да, хочешь поставить?
Да, типа пипитера, только такой, который бы, ну, можно было не только сидя использовать, потому что
С более гибкой шеей.
Да, даже несколько можно купить, потому что я думаю, на это не жалко.
Что-нибудь типа пантографа какой-нибудь. Что-нибудь типа пантографа, только с подставкой.
А есть такие, кстати. Есть пантографы, которые с подставкой под планшет.
Глядите, еще, например, очень полезно. То есть в планшетике же вообще вся жизнь может концентрироваться, как у айтишников там на компьютере. Например, если ты идешь на кухню какую-то, тебе нужно, например, распланировать, когда что готовится, по каким рецептам и так далее. То если у тебя планшетик висит в воздухе в правильном месте, то это решает все дело.
Ну, во-первых, ну, я так думаю, что пантограф с планшетным держателем на кухне это вообще решает.
В общем, тебе нужно больше пантографов, больше богу пантографов.
Вот, а во-вторых, у меня появилась безумная идея, что можно взять, например, колонку какую-нибудь, не обязательно умную, я могу ее сам сделать умным. На самом деле, если ты программист, то тебе не так уж и нужна умная колонка, это там 3 строчки кода написать. Вот. И автоматизировать пару вещей, чтобы можно было вообще руками и ничего не жать.
Ну, тоже можно.
То есть, ну, когда типа тебе там сколько. Я на самом деле сейчас не считал, сколько моей мамке лет, простите, я даже себе не знаю, сколько лет. По-моему, мне 33 или что-то такое. Вот. И когда тебе много лет, тебе уже не хочется бежать на другую сторону комнаты, чтобы ткнуть кнопку, чтобы что-то произошло еще в третьей стороне комнаты. Это тупо. Поэтому, но если ты можешь сказать просто словами, типа там, не знаю, какое-нибудь имя только надо хорошее придумать. Вот придумайте имя для моей новой системы.
Онотоли.
Онотоли. Блин, господи. Как ты это вспомнил? Почему ты Мицгоу не вспомнил? Гипертекстовой Фидонет. Вот это все.
Вот теперь и живи с этим.
Господи, там какой-то загашник мерзостных аналогий.
Саш, ну неужели ты не перечитал весь баш и не нашел какого-то более, менее сомнительного контента?
На самом деле это новость, ну можно было бы сделать новость, если бы я ссылку не потерял. Короче, какой-то чувак в Америке буквально неделю назад придумал, вы не поверите, гипертекстовой векторный фидонет и даже запрограммировал его.
Какой нечеловеческий ужас. В который вот, раз, простите.
Я не знаю, но он, короче, запрограммировал это, по-моему, то ли на год, то ли на расте. И там вот прямо в английском треде на Reddit был коммент какого-то русского, типа, чуваки, будите Мицгоу.
Фидонет чуть-чуть не должен.
Почему? Он достаточно живой вот в рамках своей секты сторонников некрофилии.
Но если рассматривать Фидонет, знаешь, как вот point-to-point communication, то он более чем жив. То есть весь IOT, да, он на этом основан, скорее всего. Mm-hmm. Потому что, например, если у тебя есть какой-нибудь дом, ну, электронный, да, то если у тебя в одном месте дома, например, перерезался кабель интернет, или там просто собака пробежала и Wi-Fi мигнул, то тебе не хочется, чтобы у тебя, например, вода в душе стала из горячей холодной или из холодной горячей, и у тебя бы ноги обварило. Правда? Да. Поэтому логично иметь полностью отказоустойчивую сеть, вот как в 80-е годы интернет планировался, а не какой он сейчас.
А потом что-то пошло не так.
вам рады, я буквально на минутку отойду, а вы пока подумайте, как нам от IOTA перейти к
тому, да, да, все очень просто. Ну вот облака, да? Сейчас ведь получается безумная ситуация.
Мы не про облака, мы не про облака собрались говорить.
Мы дойдем туда.
Enterprise используют облака, неважно. Короче, гляди, есть безумная ситуация о том, что сейчас интернет весь, он работает через несколько серверов, располагающихся в какой-нибудь условной Аризоне, например. Вот у нас Cloudflare мигнул, и половина интернета отвалилась. Как так?
У меня скриптец мигнул, который мне эти сертификатики обновляет, лиценкриптовские.
И премии больше не пришло, да?
И подкаст отвалился. Потому что iTunes такой сказал: чуваки, у вас что-то с SSL вообще, и вот вообще плохо.
Ну такое.
Да. Слушай, ты с велосипедом будешь в Новосибирске, вот?
У меня в Новосибе есть старый велосипед, я могу его, наверное, починить его и использовать его как сингл-спид, не знаю.
Ну, либо я тебе могу велосипед жены выдать.
Да, можно. Но, наверное, свой лучше починить, но как бы если мы не будем ебенить на 100-500 километров, то можно же и на чем, ну, моем ехать.
Ну, понимаешь, я сейчас люблю как раз вот на 100-500.
Хорошо, хорошо. Тогда надо мне самое главное не забыть эти велоштаны взять.
Слушай, во, пока немножко, пока Артема нет, минутка автопа. Я перешел на велоштаны, слушай.
Ты понял, да?
Да. Я как бы просто перешел на простую лайку с Алиэкспресса. Но это уже совсем другой уровень всего.
У супруги, наверное, девчачий велосипед.
Нет, почему? У него обычный МТБшник. Нету понятия женский велосипед. Точнее, он был в викторианскую эпоху, когда нужно было, чтобы когда ты садишься на велосипед, юбка не задиралась. В современном...
Нет, я имею в виду расцветку там какую-нибудь, что-нибудь такое.
Нет.
Я бы вот с радостью на розовом поездил. Это мой тотемный цвет.
С понями.
Безусловно. Вот серьезно, вот розовый розовый джаваскрипт, господи. Это было непроизвольно.
Извини меня за этот смех, Саш.
Да я сам тут это под столом как бы оговорочка очень по Фрейду.
А знаешь, у меня новый просто вот идея общая, миссия, вот цель, как там, я не знаю, имидж, во. Да, это JavaScript, розовые велосипедики, короче, форсит позитивити в коммуникации.
Саша,
это замечательно.
Саш, пойдем от противного.
Ребята, этот противный весит 130 кило и бегает, в общем, не очень медленно. Фиг вы от меня убежите, а если что, у меня есть велик.
Черт.
Это старый анекдот. Пойдем от противного, сказал математик, физику, отводи его от профессора философии в розовой курточке. Давайте.
А между прочим, физика же это тоже естественная философия, то есть философия доктора же. Так что вот такое. Это было бы забавно, если бы математик от самого себя отводил. Рекурсивная структура. Фактальная. Неважно.
Вот, окей, ладно. Ё-моё, времени-то.
Да, да, ну про Enterprise против... чего там? Против аутсорса. А по-моему, это вообще одна фигня. Потому что, гляди, вот у тебя есть какой-нибудь люксофт, да? Который типа аутсорс, да? Ну все же знают, что такое люксофт, да?
Нет.
А, ну погуди, ну это типа аутсорсинговая контора, крупнейшая, может быть, не в мире.
Ну, тебе Питер Сервис можно еще вспомнить, не к ночи помянутый.
Ну, Питер Сервис, да, ну, Питер Сервис все еще жестче. Ну, так вот, Люксофт, ну, по сути, если ты посмотришь на внутреннюю структуру там команд, там часть команд работает, например, в Deutsche Bank, по сути, и они просто являются аутсорсинговыми командами. И они работают внутри Enterprise просто как внешние, как аутстаффинг.
Ну, усиляют там, где не хватает.
Да, да, то есть, в принципе, ты можешь, работая даже вот в Сбербанке, пойти и сказать, вот мне не хватает 4 девелоперов, давайте просто купим. И тебе на вес выдадут 250 килограмм девелопера. В несколькими маленькими кусочками.
Вот я с таким сталкиваюсь регулярно, и иногда это больно.
И по мне это совершенно болезненная и фиговая ситуация, потому что те люди, они же знают, что их купили на 2 недели, допустим, а потом они свалят оттуда.
Да, понимаешь?
Отвечать ни за что не надо.
Проблема в том, что их купили на 2 недели, и эти 2 недели они могут только получать доступ. То есть да, и здесь, да. И здесь как бы говорится не столько вот о том, что там... То есть это говорится про то, что ты работаешь в команде, которая развивает либо свой продукт, я так понимаю, либо пишет, ну, на дядю сайте, на Битриксе.
Ну, тут уже надо еще что-то сказать про Сбербанк, например, потому что это беда с доступом. Я думаю, уже везде в интернете было написано, как долго получается доступ. Ну, ты помнишь эту статью на Хабре, что типа там «Я год ничего не делал в Сбербанке, кроме как получал доступы». Просто а надо что, более креативно к этому подходить.
Лично Герман Оскарович подписать?
Че?
Их должен лично Герман Оскарович подписать?
Не, ну там другая фигня, там безопасники, вот это все. Просто надо более креативно к этому делу подходить. Вот, например, я же работал в Сбербанке, ну, в Сбертехе тогда, но я не получал доступы месяц. У меня доступы были через неделю. Просто я креативно к этому подошел, мне было это нужно, я их получил.
Ну, вот там, скорее всего, вот если смотреть ту статью на Хабре, чувак бы просто не замотивировал. Он пришел, вот, ощущение, что он ждал, что ему будут платить деньги просто за то, что он сидит. И премию за то, что он что-нибудь сделает.
Ну, это разный подход. Где это подход, вот типа специалиста. Он пришел, он ждет, что у него будут задачки в джире, и он будет их подряд делать, как бы, с понятной скоростью, и получать за это деньги. Ну, как, знаешь, вот человек рабочий на заводе.
Ну да, это копать отсюда и до следующего дуба.
Вот, а Сбербанк, к сожалению, это не та компания, в которой так делаются вещи. Они делают так, только если ты операционистка какая-нибудь. Там это да. То есть ты ничего не получаешь, конечно, за это денег, но сколько там получает человек на кассе?
Не знаю, сколько.
Ну, в общем, он получает меньше, чем DevOps, и меньше, чем ведущий разработчик какой-нибудь. Вот, а если ты ведущий разработчик и хочешь стать еще более ведущим разработчиком, тебе нужно вполне конкретно проявлять инициативу. И я думаю, вот эти вот чертовы доступы, это что-то типа такого, знаешь, внутреннего собеседования. Если человек за год не смог получить доступы, то, блин, по-моему, какое-то мега бесполезное существо.
Причем, знаешь, вот честно, я сижу и пытаюсь вспомнить, вот я ни разу не могу вспомнить, чтобы доступы были... Вот. Мы как-то от темы уходим, но да, я вот не могу вспомнить, чтобы вот прямо с доступами была прям вот соусэм беда, как вот у него, да?
А я знаю доступы, когда, ну, у нас была одно время совсем беда с доступами, когда считалось, что людям нашего уровня нельзя пользоваться виртуализацией. И это была боль, потому что мы не могли использовать OpenShift, мы не могли использовать Docker, вот это все. Но это, опять же, было решено административно, только более болезненно, как бы, для всех.
Ну, да.
В том числе тот человек, который нам запретил этим всем пользоваться, он очень болезненно за это распользовался. Ну, да, ну там, деньгами, премиями. Ну, не факт, что он страдал, на самом деле, плюс деньги и минус деньги, когда ты такой большой руководитель, уже наплевать.
Может быть.
Вот, кстати, интересно, вот, Саш, сколько тебе нужно денег, чтобы тебе, в принципе, было плюс-минус наплевать, допустим, например, на 1 000 000 рублей? Сколько ты должен получать?
Ну, стандартно, чтобы это было 10% от портфеля.
Ну, то есть, типа, гляди, 1 000 000 за год, типа, годовая премия, да, то есть ты должен получать 10 миллионов в год.
Да.
А знаешь, в принципе, для какого-то большого IT-директора это не такая уж и большая сумма, у тебя еще есть такие шансы?
Ну,
для какого-нибудь топ-менеджера госкорпорации тоже?
Вообще копейки. Для какого-нибудь прям топ, то это вообще копейки.
Ну вот, как бы, с другой стороны, если уж возвращать нас к теме, да, то есть куча вот аутсорсеров, которые там, в том числе и фрилансеров сюда давайте запихивать, потому что по факту они те же аутсорсеры. Они пишут там не какой-то свой внутренний продукт, они пишут на дядю, да? Вот. Ну, у них есть свои плюсы, то, что они достаточно вольные птицы, вот, ну, не хочет работать с этими технологиями, он и не будет работать. Вот я просто там, по своему брату смотрю, который фрилансит. Я сильно его кухню внутреннюю не знаю, но в целом вот.
Еще интересно, что, например, есть же вообще топовые аутсорсеры, условно. Например, в Гугле. Там же вот есть разделение в Гугле на гуглеров и, ну, короче, гоев. Я не знаю, как по-русски это назвать. Простите за сравнение.
Ходоков.
Вот, и, ну, короче, контакторы, да, да, давайте по-обычному. Ну, у них есть специальное слово какое-то для контакторов. В общем, и получается, что совершенно рядом сидят люди, которые на протяжении многих лет занимаются одним и тем же самым, но при этом одни из них формально это контракторы, и они с точки зрения вот системы законов США, они вообще людьми не считаются. Это просто какой-то ресурс, который временно экспортнули по временной визе. Если, например, тебе захочет какой-то менеджер Гугла уволить, он просто скажет, через час ты здесь не работаешь, все.
Через два у тебя закрывается виза, и тебе дают под...
Ну, примерно так, только через две недели.
Ну, за две недели успеть собрать манатки и смонать.
Да. Ну, там еще есть такая фигня, что вот как раз в Гугле-то особенно манаток собирать не надо. Потому что у тебя на рабочем месте самое топовое оборудование. Ну, ты просто просишь, что тебе надо, и тебе это и дают.
Ну, поэтому... а вдруг ты привез со своей любимой страны третьего мира своего любимого плюшевого мишку, с которым спишь?
Ну да, тогда это проблема. Ну, я для начала бы спросил, почему ты спишь с мишками? Хотя, возможно, это программа Diversity.
Нет, ну, я в таком смысле.
Там были странные вещи, я вот читал особенно у гейм-девелоперов, но у гейм-девелоперов у них менее богатая обычно компания, чем Google. Вот, и они пытаются как-то порезать косты. Они, во-первых, для увольнения людей используют внешние компании, то есть они не хотят на себя грех на душу брать, чтобы увольнять людей, которых ты считал там друзьями, все такое. Они нанимают специальную компанию, люди приходят в контору и выпинывают всех на улицу, в общем.
Вот. Можно было бы нанять целую компанию, перевести туда людей и закрыть компанию.
Так и есть. То есть, вот недавно закрывали, ну, недавно, год назад, компанию Telltale Games, и их уволили очень просто. Просто сказали, ну, они утром на работу пришли, они говорят, вот эти два стола остаются, все остальные на выход. И им даже не дали возможности собрать вещи вообще, потому что их вещи, ну, сгребали, запихивали в картонные коробки, картонные коробки клали на склад. И говорили, типа, вечером возвращайтесь, забирайте коробки с вещами, все. Так что, если ты так живешь, то ты должен понимать, что что-то накладывает все. Или, например, вот Люксофт, который харит, знаешь, в эту, куда же, в Польшу, там, в Польшу, по-моему, да, в Польшу. И у них довольно большие зарплаты, казалось бы, относительно нашей экономики. И ты, по идее, делаешь то же самое, что и в России, только в Польше, и за большие деньги. Но потом начинают выясняться разные интересные вещи о том, что, например, та зарплата, которую они пообещали, она только кажется большой, а там она нифига не большая.
Потому что там тебе надо снимать жилье, кормить котика, а если ты семейный человек, то вообще труба.
Да, там все, есть всякие накладные расходы, которые ты просто как россиянин не знаешь. У нас в России такого нету. У нас этим общество занимается, а там надо заплатить за это. И все. Люди туда уезжают, некоторое время работают и такие... Кто-то повышает себе зарплату на нормальную. Если он нормальный специалист, его сохранят. А кто-то, ну, просто им приходится за две недели сворачивать манатки и уезжать. Вот.
Ну, вот вам вся суть кровавого энтерпрайза.
Да, ну, вся суть несчастного положения аутсорсеров, которые особенно в другой стране или вне своего региона.
Или потому у которых есть только один жирный клиент, который вот ему несет золотые яйца.
Да, ну ты по сути в таком же рабстве находишься. То есть рабство, в смысле свобода, это свобода не делать что-то, как правильно Тём сказал. Когда у тебя только один клиент, у тебя нет этой свободы. И ты либо работаешь на него, либо умираешь.
Да. Что в свое время, по-моему, чуть не случилось с компанией ЦФТ.
Кстати, да. Но, правда, они потом всю Россию нагнули своими системами. А
так, ну, как бы, хочешь жить захочешь, не так раскорячишься.
Хочешь жить, умей вертеть.
Да.
Они вертели.
А вот в противоположность аутсорсу фриланс, наверное, это интересная тема.
Фриланс по факту тот же аутсорс, только в меньших объемах.
Не, ну фриланс, это ты вообще сидишь у себя уютно, в уютном своем кресле, в уютной своей квартире в какой-нибудь поселке Шолоховка в Ростовской области, Белокалитвинский район, где ты можешь... мы об этом шутили сегодня в чате. Вот. и спокойно кодишь там, как я это себе представляю, для разных людей разные заказы.
Понимаешь, у тебя другая проблема — найти людей и заказы. А когда ты находишь людей и заказы, по ним выясняешь, что половина из них — это уже лучше бы я работал в кровавом интерпрайзе, чем с этими неадекватами.
Слушай, Саша, то есть у тебя в истории все правильно, кроме одного маленького слова, одного слова. Ты сидишь и спокойно кодишь. Вот не спокойно. Да, у тебя задница горит непрерывно при этом.
Мне, как бы, я год работал вот так вот на фрилансе с одним клиентом. Вот.
Всего с одним.
Всего с одним. Я с тех пор, у меня жесткая позиция, чтобы я еще раз работал. Вот, даже на удаленку я не соглашаюсь. Только офис, только хардкор. Никаких фрилансов и никакого вот этого.
Ой, Саша, ты мне сейчас сделал больно. Я как раз хочу удаленку попробовать.
Нет, ну, гляди, удаленка и фриланс, и аутсорс — это три разных человека. Да. То есть ты можешь просто в штате работать, как обычный сотрудник, но удаленно.
Смотри, удаленка — это просто твое место физически. Ты ходишь там на работку или ты ходишь до сортира и назад.
Вот мне бы хотелось вот второе, да.
Вот, но у меня как бы для этого, я не знаю, как у тебя, но у меня для этого есть там определенные противопоказания.
Да, я знаю, целых два.
Нет, даже не это.
Лень и жадность? Простите.
Нет, не лень и жадность. Понимаешь, меня бесит ситуация, когда ты просыпаешься на работе, засыпаешь на работе, жрешь на работе, удовлетворяешь все свои плотские инстинкты, и все это происходит на работе.
То есть тебя как бы духовно, тебе надо разделять пространственно место работы и место отдыха.
Да, а когда ты садишься что-то поработать, внезапно оказывается, что ты дома.
Ну, я, кстати, вот, знаешь, в этом плане меня всегда смущает одно, да, вот, то есть ты сидишь, работаешь дома, да, а твои домашние могут случайно забыться, что ты на работе.
Да даже не это, понимаешь, психологически-то отвлечься там, посмотреть видосик, чатик, котик, невротик, вот эта вся штука. То есть, вот мне чисто психологически, мне неудобно. Мне зачем это? Я предпочту вот мне... То есть я прикидывал, что даже если мне выходить на какой-то фриланс, то мне нужно закладывать там в свой потенциальный бизнес-план покупку коворкинга. Чтобы я мог...
Или отдельную коморку где-то снимать.
Ну да, да. Ну коворкинг, то есть чтобы у меня где-то было рабочее место, чтобы я мог...
Коморкинг.
Коморкинг. Вот, чтоб я мог оторвать жопку и пойти куда-нибудь что-нибудь поделать.
То есть тебе физически, чтобы ощутить себя на работе, надо переместиться из точки дом.
Да. И я очень не люблю мешать дом с работой. Вот.
А можно еще вставлю 5 копеек, что если ты живешь не как сыч, как я, например, сейчас один, а живешь, например, с женой или, не дай бог, с детьми, то у тебя есть еще всякие социальные обязательства, которые начинают накладываться.
Папа,
ну, при том я же говорю, что не все домашние понимают, что ты, как твое астральное тело переместилось на работу. Потому что твое физическое тело торчит
на балконе дома. Точно так же, как и вчера. Когда ты
я тебе больше скажу, не все домашние понимают вообще саму концепцию работы любой. И не совсем понимают, как так ты можешь уйти там из дома, бросить их несчастных там, я не знаю, смотреть телевизор.
Слава богу, что уже начало проходить время, когда родители старшего поколения, видя тебя за компьютером, понимают, что ты работаешь, а не дурюмаешься.
Ну, типа того, да. Ну, в общем, как бы да. И вполне возможно, это плохие рефлексы. То есть люди же, существа очень сильно рефлекторные. Если ты, допустим, видишь любимого человека, если у тебя рефлекс настроен на то, что ты видишь своего любимого человека и начинаешь с ним по-человечески общаться, то это, в принципе, хороший рефлекс. Но если у тебя твой любимый человек там находится в 10 разных состояниях, то у тебя рефлекс должен быть сложнее. А ну, может, понятно, ты вообще не можешь таким быть умным.
То есть тебе надо понимать, что вот он сидит за компьютером, что 8 часов, там, сколько там, да, у нас 8 рабочий день, вот, что 8 часов эти, он не здесь, то есть как...
Тебе нужно не понимать это, тебе нужно чувствовать это всем собой. А это доступно, к сожалению, только очень высокоорганизованным существам, к которым жены могут не относиться, например, и это не повод отказываться от них.
И это не баг, а фича.
Это не баг, а фича, может быть, да. То есть у тебя возникает вопрос, то есть либо у тебя нормальные отношения с женой, либо дополнительные бабки на то, чтобы снять коворкинг. Вот для меня, я думаю, тут вопроса вообще нет, я потрачу бабки.
Это аналогично, то есть я говорю, у меня был какой-то момент, когда я думал, что может быть это вот на вольные хлеба, и я понимал, что мне хотя бы какую-то наметку бизнес-плана, который мне надо составить перед тем, как прыгать непонятно куда, мне нужно реально заложить бабки на то, чтобы снимать какое-то жопоместо.
Или квартира должна быть такая, чтобы позволяла тебе поставить... Нет, постой, подожди, дайте сказать. Чтобы отделить отдельное помещение, назвать его кабинетом и закрывать на ключ. Ну, чтобы понимать, это, что ты когда зашел туда, ты на работе.
Ты понимаешь, вот здесь вот это самое, как есть ложь, есть великая ложь, а есть кабинет дома. Потому что...
Не, ну подожди, ну как-то же наши предки справлялись с домашними кабинетами.
Смотри, у этого решения есть один большой баг. Так. Справить элементарную нужду или за чайком ты выходишь в реальный мир.
Ну да, ты выходишь и ты дома.
Да, да, да.
Путь с работы домой слишком короткий.
Или ты можешь купить переносной унитаз.
Ну, ты, кстати, об этом только что подумал, что можно отгрохать туалет.
Мне тогда придется придумывать слишком много всего переносного с собой.
А, у меня, кстати, дома есть, потому что у меня пару раз разные родственники ломали руки-ноги, вот, и они не могли двигаться. Ну, в смысле, они могли двигаться, но не сильно далеко. Поэтому в больнице ты не захочешь, например, тоже унитазом пользоваться, поэтому я просто прикупил такой.
Олег, ты меня успокой, я подумал, что у тебя там, в Питере, вот рядом там с твоим рабочим местом.
Такого, а у меня-то он и есть. Вот видишь, вот эта стена, которая на вебке ты, наверное, видишь. И прям за ней находятся, собственно, все удобства. Поэтому мне это все хорошо.
Запасной сортир.
А вот вы смеетесь, а насчет работы... В самом начале меня почему из Новосибирска в Питер перевезли? Потому что люди считали, что если я прилечу из Новосибирска в Питер, то я начну работать лучше, ну, в офисе там. Потому что вокруг люди, они
мне почему-то кажется, что это в принципе ошибка, потому что в Питере климат от новосибирского отличается сильно и не в лучшую сторону.
Лучше. Для меня лучше. Но не важно. А главное, что климат в офисе для меня в худшую сторону отличается. И вот то, что я могу сделать у себя дома, здесь вот этой сочевальне, которая у меня преоборудована под студию, оно где-то, ну как, как минимум в два раза я эффективнее здесь, чем в офисе.
Не знаю, я вот лично я лично понимаю, что если, ну то есть как бы дальше на юг меня вряд ли перебросят, да, ну дальше на юг что там, Краснодар.
Вот. Дальше если на юг Африка, пустыни, Иран.
Не, я имею в виду по территории нашей многострадальной, необъятной.
Скоро вот. Будет территория нашей страны, не бойся. Ой, простите, я ваш беспалец.
Африканский федеральный округ, я понимаю. Вот, короче, я о чем? Ну, допустим, как бы мне, если, не дай бог, конечно, перемещаться, то перемещаться в любом случае на север, да? И вот я не представляю, как я из южного климата, да? И, конечно, я могу сколько угодно говорить, что меня достали ветра, вот эти степные, там, что меня достала пылюка ростовская, да?
Ты еще Новосибирскую не видел.
Нет, Саш, ты не видел ростовскую. Вот ты обещал приехать на следующий год, приедешь, посмотришь, удивишься. Вот. У вас там тополя около вокзала хорошие раньше росли, сейчас их, говорят, спилили. Вот.
Хорошие? Подожди, там многие люди прям умирали от этой...
Хорошие в кавычках, здесь сарказм.
Я закавычено, да, это сарказм.
Простите, да. Ага,
мы тогда один раз погулять вышли с вокзала, ну, мы мимо проезжали, на вокзале сидели, поезд ждали. Вот. Мы вышли погулять, вернулись все в пуху. Просто. Вот. Короче, и я вот с трудом представляю, как меня из южного климата куда-то на север переместить. Тем более Питер, где туман, где дождь, где вот это вот все.
Вот поддерживаю тебя за все руки, потому что я по этой же причине никуда не...
Кстати, Юрий, да, хорошая мысль. Построить отдельный дом, отдельный вообще, совсем отдельный, с кабинетом и сортиром.
Подвести туда интернет, и вообще семья тебя потеряет.
И дверь такую, знаешь, запирающуюся изнутри, такую бункерную, знаешь.
Гермодверь, нормально все.
Да-да-да-да-да-да, гермодверь.
А можно я драйвер для этой гермодвери на JavaScript напишу?
Что?
Можно я драйвер для гермодвери на JavaScript напишу? Нет. Мне на чем-то потренироваться надо.
Саш, мы тогда с тобой коллегу в гости через окно заходим. Потому что мало ли что нам эта гермодверь прищемит.
Так нет, она же просто дырявая будет. Это же JavaScript. Просто вышел за пределы песочницы, и вот те, на те, все остальные системы.
Я же говорю, ты представляешь, вот ты заходишь через эту гермодверь, она лаганет и защемит тебе.
Ой, страшная вещь, ты говоришь.
Жесткий.
Короче, сегодня какой-то фудовый выпуск, я уже понял.
Не, хорошо, мы поговорили о минусах и плюсах аутсорсинга. Теперь давайте поговорим о плюсах-минусах интерпрайзинга.
Ну, оттуда сложнее, чтобы тебя уволили. Потому что, как правило, если у тебя какая-то интерпрайз-контора здоровая, жирная, со своей разработкой, да, это ее благословение и проклятие б-бюрократия.
Mm-hmm.
Вот. Ну, во-вторых, все-таки вот в моем случае, почему я работаю на разные интерпрайзы, не смотрю в сторону стартапов, потому что ты, как бы, набор технологий совершенно другой, и ты с этими технологиями больше вообще нигде никогда не познакомишься, кроме как в каком-нибудь суровом интерпрайзе. Ну, нет их больше нигде. Вот часть из них, конечно, уже откровенно некрофили, а часть вполне себе интересные штуки.
Ну, есть, гляди, еще плюс в том, что если, например, ты работаешь в каком-нибудь Сбербанке, или Газпроме, или чем-то таком, да, и если ты достаточно активный, чтобы карабкаться по карьерной лестнице, то у тебя есть, во-первых, огромные ресурсы, чтобы делать разные вещи. Ну, то есть, условно говоря, начиная с какого-то момента, ты начинаешь быть начальником там 100-500 людей.
Ну да,
100-500.
Если добраться до главы Газпрома, то есть стать главой Газпрома, то у тебя очень много ресурсов.
Да, ну подожди, ну ладно. Даже, вот даже, 12-й грейд мой, например, который в Сбербанке, это типа там 10 человек, например.
Камрады, можно вопрос? Объясните, что эти за грейды?
Ну смотри, сейчас в компаниях нету понятия должностей, как раньше было, да?
Угу.
Все определяются грейдами. То есть, ну такая ступенька в пищевой цепочке, условно.
Ну грейд, градус.
Да. То есть, условно, твое место в пищевой цепочке. То есть, Олег будет если он придет к нам и на 12-й грейд, он на две ступеньки в пищевой цепочке будет выше меня.
Что совершенно, кстати, нечестно и неправильно, ну да ладно.
Ну, это, наверное, как у этих, у учителей категории были.
Да, да, это именно оно.
У них же тоже, по-моему, их 12 штук.
Я не знаю, сколько у них.
Там вопрос в том, что...
12 и потом высшее.
Ну вот, я знаю, что у матушки высшее.
Вопрос, гляди, в том, что если ты начинаешь к грейду привязывать должность, то через некоторое время оказывается такая экономическая ситуация, что люди к тебе не пойдут меньше, чем на определенную зарплату, а эта зарплата дается только какому-нибудь большому начальнику. И возникает шизофрения, что типа ты нанял обычного человека, просто потому что больше некуда, а он стал сразу начальником. Что это за фигня, простите.
И это демотивирует всех остальных.
И фигня получается. Ну, какой он начальник, если он, например, просто хороший исполнитель, который стоит этих денег?
Ну, понятно. Ну, то есть зарплату платят не по должности, а по грейду?
Конечно. Все зарплатные эти, они привязаны к грейду.
Но есть какая-то статистичность, знаешь, что, например, если человек, начиная от 12-го грейда, то это, скорее всего, руководитель какой-то.
Ну, это как бы тоже плюс-минус лаптем по карте.
Такой вопрос. А грейд, он привязан к конкретной компании?
Ну, конечно, да. В каждой системе своя.
То есть смотри, допустим, я тебе говорю, если вы, допустим, в одном безусловном российском банке имеете, допустим, 11-й грейд и решите сменить место работы, вас ставят на первый?
Нет. Смотри, я перехожу из условного ВТБ в условный Мегафон.
Так.
Вот. В условном ВТБ я имел условный 5-й грейд.
Так.
И назывался Супер-Друпер IT DevOps.
Угу.
Вот, я перехожу с зарплаты в 100-500 мульонов фулье. Мне их платили на старой работе, и я там на 100-501 мульон УЕ перехожу в условный Мегафон.
И там, допустим, с повышением пошел, то есть.
Да, с повышением. Вот. И там я становлюсь зам-зама по воспитательной работе среди разработчиков.
А я думаю, у тебя бы получилось. Иди.
Кто это нагивнокодил тут?
Вот. И в условном Мегафоне, допустим, эта должность соответствует 150-му грейду. То есть эти грейды между собой, ну, как бы, это история какой-то одной компании. Хотя, конечно, компании стараются тоже их не плодить, там, вот как я сказал, на 100 тысяч 500 мульонов. Ну, это суровый enterprise, здесь местами бывает, что вам приходится быть готовым к тому, что здравый смысл тут его... Его как
ну, был... короче, короче, резкого понижения или повышения грейда не будет. Будет там плюс-минус один.
Обычно прыгают по ступенькам. Через ступеньку прыгают катастрофически редко.
То есть ты можешь перейти либо с понижением, либо с повышением.
Ну да.
А еще что хочу сказать, пока не убежали, что если мы, например, переходим из одной компании в другую, это компании уровня ВТБ, Сбербанка, еще чего-то, то у каждого свой собственный стек технологий, который, скорее всего, придуман в этой компании, так или иначе. И если твоя квалификация зависит от понимания конкретного стека, ты приходишь в новую компанию и, прости, ты не знаешь там нифига.
Ну, как бы, я уже давно в резюме, знаешь, мне давно пора писать не DevOps-инженер в резюме, а специалист по неведомой долбанной херне. Потому что я за собой знаю, что как бы разобраться с какой-то новой корпорацией. Я всю жизнь вот работаю так, что я там не умею настраивать Apache так, чтобы он смотрел, допустим, в веб, да? Мне всегда это страшно делать, я это не умею делать. Я всегда работаю с какой-то корпоративной софтиной, которая вот используется только здесь, сейчас и больше нигде, никогда, никому нафиг не нужна. Потому что она написана
под... Ты такой специалист, что ты можешь разобраться с любой неведомой хренью.
Я могу разобраться с любой неведомой хренью. Вот. И когда я там прихожу на собеседование куда-нибудь, и меня начинают спрашивать какие-нибудь азы, мне становится очень либо обидно, либо смешняво.
Олег, предлагаю двигать Сашу в политику. Он может разобраться с любой неведомой хренью.
Я предлагаю двигать Сашу в программисты и девопсы. Именно они этим и занимаются. А политики занимаются тем, что соглашаются друг с другом, да.
Значит, надо заменить политиков на девопсов.
Слушай, а реально государство катить по пайплайну? Короткими итерациями. Слушай, а никто не думал поменять скрам в государственном управлении. Слушай, мне эта мысль начинает нравиться. Надо написать статью на Хабар.
Саш, ты представляешь, как классно? Вот есть у тебя, допустим, суперуспешный Газпром, да? Ты его заворачиваешь, дурак, и ножишь кубернатисом.
Не, понимаешь, в какой-то момент у тебя не хватит ресурсов.
Ну да, природные ресурсы в стране ограничены. Больше трех Газпромов не прокормят.
Вот, поэтому в какой-то момент у тебя закончатся ресурсы, либо тебе придется менять оборудование, а здесь у тебя возникнут проблемы, поэтому...
Саш, смотри, как бы, есть помимо ресурсов внутри государства, есть еще планетарные ресурсы, то есть ты можешь банально вытесняющую многозадачность по планете устроить.
Я боюсь, это кончится плохо, потому что кто-нибудь сделает kill минус 9, и весь твой OpenShift накроется.
Okay. А что там по политиков девопса? Давайте Трампа выберем каким-нибудь девопсом.
Нет, мы тут обсуждаем это. А что если государство по скраму катить короткими итерациями? Вот ты там принял закон. 2 недели смотришь, как он работает, собираешь обратную связь, фидбэк, через 2 недели правки.
А так не получится, к сожалению, в принципе, это старая идея, но там есть проблема в том, что текущая система, она так не работает. У тебя все законы, они преемственные, а правки в спринтах, они непреемственные. Если ты новую версию софта накатываешь, старая, перестает работать. Правильно?
Да.
С законами так не работает.
Ну, в общем, это интересная история, в нее можно тоже подумать.
Давайте мы запишем разговоры о применении технологий...
DevOps.
Применение каких-то айтишных вот этих технологий разработки, как это выглядело бы, если бы их применить к другой какой-нибудь хрени. Например, при Agile к сельскому хозяйству.
Ты смотри, ты слушал фильм «Че»? Про Че Гевару? Или дневники его читал? Они так же начинали, а потом внезапно на Кубе оказались. Поэтому, в принципе, можно же маленькую страну, в принципе, сделать и попробовать. Есть маленькие страны, например, Либерленд. Все слышали, да?
Нет.
Я знаю, есть...
А, это который на этой, на платформе-то где-то там?
Нет, он не Либерленд, подожди. Есть страна, государство тех, кто в этих водах нейтральных живут.
Да, Либерленд — это страна, которая случайно, когда карты делили Второй мировой, рядом с Албанией, по-моему, пропустили маленький кусочек. Ну, такой маленький, размером с Новосибирск, например. Вот, и чувак туда просто это прошарил, который карты изучал, прибежал туда с флагом, воткнул флаг и сказал, что я типа первый открыватель. И там действуют либертарианские законы, ну, то есть, в смысле, их не очень много законов.
Забавно, почему-то я про такую штуку не слышал. Кажется, что... Мне кажется, что все это полнейший бред.
Ну, не, почему? Ну, в смысле... А почему ты должен об этом слышать? Это какая-то маргинальная фигня. Там, типа, там нет никаких ресурсов, там просто пустыня.
Просто бегают чуваки, кричат, мы либертарианцы, я понял.
Ну, это очень важно, потому что эта штука, в этой штуке еще все еще можно поставить любые законы. То есть ты можешь построить новые дома.
Подождите,
Паня, например.
Мы разговаривали все-таки за...
Это, да...
Да, ладно, забить, наверное, все.
Теперь я предлагаю, коль уж мы обсудили конкретно про Enterprise, мы все уже сказали, да?
Ну, понимаешь, мы про него говорим регулярно, и ты, по-моему, про него уже все слышал.
Да. Мы скажем так, теперь давайте резюмируем. То есть, какому человеку лучше всего выбрать, то есть, смотрите, там, допустим, если ты хочешь это, то ты идешь в Enterprise. И если тебе больше нравится это, ты идешь в Open, как он там?
Аутсорс и фрилансы. Вот это.
Да. Кто может резюме такое подвести?
Понимаешь, ну, да, давайте каждый подведет свой кусочек резюме, чтобы за всех там что-то говорить.
Ну, подводи.
Ну, хорошо, моя часть. В Enterprise нужно работать тому, кому нужны высокие социальные гарантии. Вот.
Ну да, если тебе нужна прикрытая жопка, то это да, то суровый Enterprise как раз по типу история для тебя.
Вторая вещь, это кроме прикрытой жопки, это фундаментальные исследования, которые несут непосредственной быстрой прибыли. Фундаментальной наукой стартап, скорее всего, заниматься не сможет. Компьютер-сайенсом тоже. То есть, если ты хочешь, например, написать какой-то супер-мега-алгоритм там анализа чего-нибудь, то либо ты его сразу знаешь, как сделать и монетизировать, это стартап, да? Типа, пацаны, у меня алгоритм. А если ты хочешь его 10 лет разрабатывать, то, к сожалению, это какой-то большой enterprise, типа там IBM, Сбербанка, чего угодно. Только не стартап.
Ну, с другой стороны, если тебе как бы от слова бюрократии и каких-то вот таких вещей тебе становится сходу плохо, то Enterprise явно не про тебя. Тебе, возможно, имеет смысл попробовать себя где-то в стороне, но там есть свой бюрократизм и своя идиотия в виде того, что ты не только программист, если ты фрилансер, то ты еще себе и сам себе бухгалтер, и сам себе бизнес-аналитик, и сам себе все. Ну, как бы, если ты хочешь заниматься только одной функцией, то тебе, возможно, хорошо будет в Enterprise. Ты будешь писать код конкретно на Java, тебе будет радостно, сухонько и комфортно. Вот. А если, как бы, тебе хочется заниматься всем и сразу, и ты, может быть, даже сейчас не можешь определить, в чем твое предназначение, может быть, имеет смысл попробовать.
А какой дрейф? Ну, то есть, куда больше направлен дрейф? То есть, как, допустим, лучше начать в Enterprise, уйти в open source, или лучше...
Нету места
open source, господи, не open source, а аутсорс. Вот. Или наоборот, лучше начать в аутсорсе и перелезть со временем в Enterprise.
Понимаешь, как бы поиск хорошей работы в кровавом Enterprise у тебя может занять некоторое время из-за того, что, ну, это... Во-первых, крупные компании, у них свое видение прекрасного, они художники, они так видят. Вот. С другой стороны, хороший старт в Enterprise тебе потом оборачивается плюсом. Потому что я первую свою работу искал год. На тот момент у меня были очень жесткие требования к работодателю, и как бы фриланс этого не давал. Ни фриланс, ни аутсорс этого не давал 146%. Вот. В конечном итоге это был банк, потом эта строчка резюме уже позволила устроиться дальше и привела меня к тому моменту, где я сейчас работаю.
А ты, значит, начинал не в том же банке, в котором...
Нет, я начинал в более другом работаешь банке. В помельче.
Ну,
вот, то есть, как бы... Если
сейчас уже считай хай-левел.
Ну...
Банк. Хай-левел банк.
Да, то есть, если ты хочешь как бы дальше продолжать трудиться на этой ниве, то да, строить карьеру, вот это вот все, то для тебя, естественно, старт — это Enterprise.
Можно еще предположение такое, что там, кроме дихотомии, типа там, между фрилансом и
Аутсорсом, фрилансом и суровым интерпрайзом что-то еще есть?
Да, там есть еще на самом деле дофига чего. Простите за телефон, который не выключился. Как меня можно замьютить?
А никак.
Так. Дело в том, что этот самый Android, когда он начинает звенеть, он виснет, и его совершенно невозможно ни выключить, ни включить.
Это только, по-моему, со скайпом такая срань. Ненавижу.
Да, ну это скайп. Да.
Ненавижу его до дрожи.
Так вот, там же есть еще, например, видите, мелкие компании, которые делают свой продукт. И в них есть плюсы и того, и другого.
Компании одного продукта?
Ну, или нескольких продуктов. Главное, что это мелкие компании, то есть там нету меньше бюрократизма, с одной стороны.
Они уже не аутсорс, но еще не интерпрайз.
Ну, вот как те чуваки, про которых мы с Ромой рассказывали, точнее, они сами про себя рассказывали, которые делают следилки для автомобилей. То есть это не крупный интерпрайз, это мелкая ваша там краснодарская компания.
Там важная вещь — это само понимание, майндсет этой компании. Потому что если вот ты какой-нибудь там аутсорсник и просто делаешь задачи, которые тебе накидывают снаружи, тебе же не важно, что ты делаешь, не важно, как ты делаешь. Тебе нужно просто выполнить задачу так, как ее поставили по ТЗ. Все. Минимально потратив силы на это. Это твоя задача, серьезно. Если ты будешь...
По-русски говоря, наговнокодить.
Да, наговнокодить. Вот. Если ты делаешь продукт для себя, даже если, ну, ты не себе, а там своему шефу делаешь условно, но все равно вы вместе какой-то кучкой делаете что-то хорошее, то это совершенно другой подход. Ты можешь пойти, например, и своему начальнику рассказать, что «а давай мы сделаем чуть получше, но там это будет дольше происходить». Как тебе такое? Если ты в аутсорсе начнешь такое делать, то тебя, например, твой начальник не поймет.
Потому что ему скажет, надо фичи закрывать.
Да, ему надо как можно больше фич закрыть и как можно больше счардить заказчика за эти фичи. Они же не бесплатные фичи. Mm. Там типа твой час стоит вот столько, или твой тикет стоит вот столько. Соответственно, тебе не важно, ну, как хорошо ты это делаешь, главное поскорее тикеты позакрывать. А если ты вместо этого будешь делать что-то хорошо, это означает, что они же тебе не дадут это просто так сделать. Им нужно пойти и с союзами договориться с заказчиком, что вот этот конкретный тикет будет стоить дороже. А им зачем такой головняк? Вот. Вот и все.
Ну да, кстати, мы здесь как-то рассматривали два совсем уж это выхолощенных случая. Хотя посередине эпизодически тоже что-то встречается. Не так часто, как хотелось бы, но...
Вот, во-вторых, кроме мелких продуктовых компаний, есть, например, научно-исследовательские институты, и не только те, которые, ну, знаешь, там, за плошку риса исследуют грант, который никому не нужен. Ну, как бывает зачастую. У меня несколько знакомых чуваков, ну, они высокоуровнево достаточно там чуваки, но тем не менее, они, например, работают на институт Макса Планка, я даже не знаю, где-то в Германии, по-моему. Они просто по академической программе туда как-то продвинулись, и они занимаются реально хорошими вещами, и им платят реально большие деньги, то есть им нигде больше не надо работать, кроме как в этом институте.
Ну и плюс внутри интерпрайза можно попасть в разные места. В одном месте ты будешь реально как аутсорсер, просто как краб на галерах. Фичи, тикеты. Причем это как в сопровождении, так и в разработке. Вот. А в другом месте ты будешь заниматься каким-то ресерчем. И вот все зависит от того, куда ты попал и к чему у тебя лежит душа. Потому что есть куча людей, которые, я говорю, чуваки, ну почитайте вот сюда, посмотрите вот здесь. Да ну нафиг, вот им нравится, что, как они сейчас живут. Все, хоть лом на башке верти. От этого иногда грустно становится. Как-то вот такая вот история.
Ну давайте я теперь расскажу свои боли, а вы мне подскажете, куда мне идти.
Давай попробуем.
Пеший эротический маршрут не подходит, сразу говорю.
Ну. А я бы сходил, кстати, ну да ладно.
В Перу в смысле отправиться?
Ну, если там горячие перуанки, почему бы нет?
Ну. Дорогой разговор. Вот, я хотел спросить. Вот смотрите, вот мне нравится, да, то, чем я занимался на дипломную работу. То есть у меня есть вот какой-то алгоритм, да, я сложный написал на крестах.
А ты патент за него получил? Ты, кстати, оформи его в патент. На ПО.
И 20 лет платить патентные эти отчисления.
Почему?
Мне чё, пока что денег у меня нет.
Почему? Если ты оформляешь патент на ПО, то, по-моему, ты ничего не платишь.
За регистрацию что-то надо платить.
Ну, я только знаю, за сам факт регистрации, а дальше все. То есть ты там это не абонентка. На самом деле ты сделал крутую штуку, и по-хорошему надо бы ее это.
Ну, по крайней мере, в России, там, в Европе, в Америке, может,
дороже. Давайте мы обсудим это за пределами эфира.
Ага. Окей.
Вот. И мне вот понравилось, да, вот я реализовал на крестах алгоритм, да, я его упаковал там в приложение для айфона, и вот мне нравится заниматься именно вот этими вот вещами. То есть, как я вот хочу заниматься разработкой конкретных клиентских медицинских приложений там, разных. С какими-нибудь сложными алгоритмами. Ну, не сложными, ну просто вот алгоритм завернуть там, чтобы можно было...
Мне кажется,
делать,
что
делать мир лучше.
Что это нифига не фриланс, например.
Это нифига не фриланс, это явно не мелкий аутсорс. Потому что аутсорс, по большей части, поделен всякими веб-студиями, которые пилят сайтики.
Ну, я вообще сомневаюсь, что iOS-разработка аутсорс бывает.
Бывает.
Бывает, конечно.
Тысячи ее.
Но просто когда ты на фрилансе что-то делаешь, это выглядит как поток разных, не связанных между собой, идиотских задач, до которых тебе нет дела. Да, а тебе хочется делать то, что тебе хочется. Для этого, соответственно, тебе нужно найти соответствующую команду, которая будет считать тоже это ценностью.
То есть заниматься разработкой медицинских приложений.
Да, например. Ну, например, у нас в России есть компания Bars Group. Она, я в ней работал для Минздрава, собственно. Это не то, чтобы самая топовая в мире компания, но у нее есть выход на медицинские приложения. И у нее достаточно невысокий порог отбора. Вот я что хочу сказать. То есть, если ты, например, в Силиконовую долину сейчас напишешь сообщение, давайте я вам буду медицинские приложения писать. Тебе сразу припомнят, что там инвалидность припомнят, тебе припомнят, что ты из России, и все на свете припомнят.
Я даже не знаю, что хуже.
Да тебе все припомнят. Хотя это, кстати, по американским же законам незаконно, ну, типа там дискриминировать людей по инвалидности или не на... Все равно тебе припомнят, ты же понимаешь. Вот, а, например, в каком-нибудь барсе, может, это даже плюсом будет.
Капитализм.
Потому что тот же барсервис, получив твою справку об инвалидности, получит какие-нибудь налоговые льготы.
Я, да. Кстати, мне почему-то кажется, что я где-то слышал, что в России тем, кто берет на работу инвалидом, какие-то скидки делают по налогам.
По сравнению с гемором, который может инвалидность тебе принести, это не очень большие скидки.
Потому что тебе там нужно особое рабочее место, там, короче, это длинная история с припивом.
Мак купить. Че я буду на своем транзисторе?
Я думаю, что Мак тебе в барсе точно не купят, это будет стопудов винда.
Это объясни, а как я буду iOS-приложение разрабатывать на винде?
А, iOS-приложение, ну, не знаю.
Ты ж программист, выкрутишь. Принесите свой Мак, да?
А если тебе хочется iOS-приложение разрабатывать, но не обязательно, собственно, медицинские, ну, идешь в любую компанию, которая там, как бы,
галеру,
которая это делает, да.
Аутсорсеров в этом плане.
Понимаешь, как бы у меня есть два желания: записать медицинские приложения, писать iOS-приложение. Если где-то это скрестится, это будет вообще для меня идеально.
Ну, вначале-то нужно не умереть, типа, от голода.
Ну да, слушай, да, вот с этого надо начать.
Мне кажется, что найти работу разработчиком iOS проще, чем найти разработчиком медицинских приложений.
А потом уже оттуда пытаться как-то куда-то в более высокоуровневую.
То есть из iOS уже искать выходы на медицину.
Да. Да, ну в смысле, ты приходишь к медицинским каким-нибудь чувакам и говоришь, я умею делать вот это, давайте я вам сделаю вот это. За определенные деньги, конечно.
Кстати, у меня, между прочим, в дипломной работе написано, что какое приложение... То есть в дипломе прям написано, что я разрабатывал такое-такое приложение. То есть там по теме диплома видно, что разрабатывал медицинское приложение.
А проблема в том, что ты разрабатывал его что в научных целях. И когда ты придешь в компанию именно, в индустрию, тебе это все припомнят. Потому что ты не понимаешь, как работает там вот структура организации. Ну, в научных каких-нибудь там. Ну, в академических, короче.
А.
Вот. А тебе скажут, что вот ты никогда не работал там с другими подходами, например, к написанию исходного кода. Такое же часто бывает. Вот ты приходишь в компанию, а люди пишут код с помощью стиля, да, стиля написания кода, который тебе отвратителен, но тебе приходится его использовать, а ты никогда так не делал.
Ну, как мне, как админу, однажды отказали: чувак, а ты, говорит, никогда не участвовал в разработке клиентского ПО. Продуктового ПО, вот мне сказали.
Какого? А продуктового ПО? Ну, на самом деле, это логично, что они тебе с этим отказали. Знаешь, почему? Потому что я ничего не хочу сказать плохого. Не, я хочу сказать плохое про банки. Там огромное количество бездарных людей, которые влачат свое существование, совершенно не понимая, как формулировать цели и добиваться на них. Они ждут тикета в джире, который надо выполнять. А ту компанию, в которой ты шел, там каждый человек, это, знаешь, такая one-man армия.
Так я-то, может быть, этого и хотел. Они как бы, ну вот, сразу такие красивые.
Ну да, ну и еще они, да, они очень элитарные, ну про ту компанию, они прям очень элитарные, и вот сквозь эту элитарность надо прям очень сложно пробиваться, надо зарекомендовать себя.
Ну, знаешь, что самое забавное, я не помню название компании, я помню, что они мне отказали.
Ладно, я помню название компании, потому что я туда же подавался всего один раз, правда, ну и то в качестве шутки, потому что я понимал, что я не прохожу. И для меня основная проблема была в том, что у меня нет авторитета среди зарубежных разработчиков. Условно мне сказали: давай ты наберешь себе аудиторию за рубежом, там несколько десятков тысяч человек, которые будут твой блог читать, и после этого возвращайся. Я, наверное, так и сделаю, между прочим, может быть. То есть, если с меня из Drucker.ru, там, не знаю, выпнут, именно этим я и займусь. Okay. Это имеет смысл, я понимаю, почему они так сделали.
Окей. Давайте, парни, наверное, закругляться потихонечку. Мы наговорили, ох, на полтора часа. Чудесно.
Че, правда? Я даже не заметил, как время прошло.
Разговор получился...
А мы хорошо пообщались.
Правда, у нас не было никаких тем особо, но...
Так у нас и была тема главная, у нас сегодня разговор о...
Это как бы такой, да, экспериментальный, не экспериментальный уже формат, когда мы просто вот сидим и обсасываем какую-то вот одну тему, в данном случае, куда пойти работать Артему, если у вас есть конкретные предложения, вы знаете, куда писать. Вот, а это был подкаст «Витая пара».
Только учтите, что Саша будет, если это будет через подкаст «Витая пара», Саша будет отбирать процентик от моей зарплаты.
Как-нибудь уж я разойдемся краями. Вот. Так что за сим, да, это был подкаст «Витая пара» за номером 331. Я правильно помню циферки?
Да.
Ждем ваших предложений о работе, пожеланий, комментариев.
Стоп! 332.
Подожди, 330.
Следующий, 333.
А, кстати, этот подкаст был записан на Zoom A6. И если будут какие-то пожелания по этому поводу, например, он лучше звучал, хуже звучал, то вы скажите, если
что. А также, если производители Zoom хотят нам за то, что Олег сейчас прорекламировал Zoom 6, занести бабла.
Слушай,
миллиарды бабла, миллиарды, это важно.
Понимаешь, я Zoom рекламирую очень часто, поэтому они уже давно нам должны.
Я сейчас попробую, вот в течение этого подкаста я посмотрел, разобрался с Zoom, и у меня такое ощущение, что я хочу купить этот Zoom у чувака, который им владеет.
А шестой прям очень достойный микрофон, ты подумай.
Там и микрофон, он же как звуковой интерфейс еще нормальный, понимаешь?
Да, там, по-моему, в него чуть ли не... Да, в него можно их тыкать XLR, я помню. Это чудесно.
Там два XLR, балансных.
Ну это же роскошь. Это и видосики на него можно снимать. Ну, короче.
У чувака он просто лежит на полке, он ему не нужен.
Слушай, по-моему, проще вырубить чувака.
А, вместе с чуваком? Ну нет, вот этого не получится, потому что, насколько помню, он около 500 тысяч в месяц получает.
А, ну, тогда...
Только если мы его украдем, поместим в подвал какой-нибудь и прикуем.
Да, можно просто уговорить чувака подарить тебе ненужную ему доселе вещь.
Это отличная идея. Надеюсь, он нас сейчас не слушает.
Зарплата 500 тысяч, он, в принципе, может себе эти зумы каждую неделю покупать.
На самом деле, этот зум недешево стоит. Но это как бы тема для отдельного разговора.
Ну, раз в год точно.
Да. Но это был подкаст «Витая пара» за номером 332. Ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Ждем ваших pull-реквестов. Всем стабильного коннекта. И всем пока.
Пока.
Пока.